И вот, наконец, осторожно и мягко, как слон, который принял протянутый ему орешек, борт коснулся пирса. И я ощутил подошвами, как вся конструкция содрогнулась, услышал визг досок и гвоздей и осознал, сколько же весит эта громадина. А ведь она лишь чуть-чуть дотронулась до пирса, не более того. Когда корабль замер, из бортовых люков вылетели могучие канаты и легли бухтами на причал. Их подобрали и плотно намотали на тумбы. Подкатили трап. И даже не дожидаясь, пока лайнер окончательно закрепят, вверх устремился рой носильщиков в форменных белых куртках и фуражках с черными козырьками. Не прошло и минуты, как на трапе показались пассажиры первого класса. Носильщики тащили за ними ручную кладь с цветными наклейками иностранных отелей. Не подумайте, что кто-нибудь из шествующих по трапу позволил себе одеться кое-как, выйти в спортивном костюме, как нынешние туристы, которые прибывают с Гавайских островов с бумажными гирляндами на шеях. Нет, ничего подобного. Разве что изредка попадались белые фланелевые брюки, в каких играют в теннис. Пассажиры именно шествовали. Одни улыбались, другие надменно хмурились, и все нарядились, как и подобает наряжаться, когда прибываешь в великий город Нью-Йорк. Одни женщины надели шляпки с широкими полями, напоминающие колеса, или, скорее, небольшие зонтики. Я ничуть не преувеличиваю. Другие укутали головы до самых бровей в затейливые тюрбаны, украшенные перьями и даже драгоценностями. Платья чуть выше щиколоток, юбки с перехватом ниже колен. У всех пальто, меховые или отороченные мехом, кто надел их на себя, кто нес, перекинув через руку. Уж поверьте, они специально оделись для выхода, для встречающих и для репортеров с пропусками, воткнутыми за ленты шляп. Репортеры в этот момент как раз высадились с лоцманского катера и бросились брать интервью. Большинство мужчин были в строгих деловых костюмах. Да-да, при жилетах и галстуках. Попадались пассажиры в черных сюртуках, в рубашках со стоящими воротниками и серых полосатых брюках. А кое на ком были даже сверкающие шелковые цилиндры. Наверное, их надели банкиры и дельцы с Уолл-стрит, которые намеревались отправиться прямиком в свои конторы. Те, кто помоложе, носили фетровые шляпы, как у моего отца. На пирсе этих богоподобных пассажиров ждали друзья, объятия, поцелуи и букеты цветов. Мальчишки рассыльные не успевали подносить пассажирам лайнера телеграммы, а неподалеку толпились стайки слуг. Правда, не в ливреях, но все равно горничную или няньку можно было опознать без труда. Только шоферы были в куртках и начищенных кожаных крагах, а иные даже несли свернутые автомобильные пледы, как знак принадлежности к профессии. У ворот причала выстроилась вереница лимузинов. Мы миновали их, когда входили. Я в то время знал все автомобили на зубок и помню, что там стояли Изотто Фраскини, Пирс Арроу, машины фирмы Статс с откидным верхом, ну и прочие шикарные марки. Более тяжелый багаж подавали из люка по роликовой дорожке. В конце ее потные грузчики в спецовках принимали багаж на руки. По большей части это были сундуки и кофры с именами или инициалами владельцев и с названиями их родных городов. Нью-Йорк, Вена, Константинополь, Лондон. И лишь когда все пассажиры первого класса, кроме случайно отставших, выгрузились и проследовали на таможню, были поданы другие трапы для второго, третьего и четвертого классов. Вниз потек самый разный люд, но он был мне просто неинтересен. Да и одеты эти пассажиры были самым обычным образом, как прохожие, которых видишь на улицах. И никто из них не разговаривал, словно не имел на это права. Несколько смельчаков помахали встречающим, но окликнуть их не посмели. Мне все они казались на одно лицо, серыми и скучными. Эти люди, я право верю в то, что говорю, знали свое место в обществе и не имели к нему никаких претензий. Маленький сноб, каким я был в ту пору, надеюсь, я им не остался, не испытывал к этой толпе интереса. И все же уходить я не спешил, да просто не мог. И мой отец проявил снисходительность. Я двинулся вдоль борта, побрел, если выражаться точнее, время от времени задирал голову и смотрел на черную обшивку, склепанную в исполинское плавающее чудо. Народу в этой части пристани попадалось все меньше и меньше, а когда я дошел до носа, вокруг не было совсем никого. Правда, наверху, у палубных перил, я заметил 2-3 корабельных офицеров в фуражках. Они смотрели на меня и на город. Мне хотелось помахать им, только я не посмел, опасаясь, что они не ответят. В конце концов, я очутился у самого носа, у вертикальной линии, острый как нож. По-другому тогда корабли не строили. Высоко надо мной, рядом с верхним краем корпуса, виднелось выведенное большими прописными буквами название нового великого лайнера. До букв было очень далеко. Я закинул голову так, что чуть шею себе не свернул. Но буквы были видны ясно и читались без труда. Они и сегодня стоят у меня перед глазами. 7 больших белых букв, различимых абсолютно четко. И вам, конечно, известно, какие это были буквы. Потому-то вы и пожаловали ко мне.
«Да, естественно. И все же произнесите имя корабля вслух».